странное совпадение. Именно в этот час молодой человек, проделав долгий путь пешком из департамента Воклюз и умирая от голода и усталости, входил через итальянские ворота в Париже, разыскивая своего дядюшку Перада. В воображении семьи, не знавшей о судьбе этого дядюшки и уверившей себя, что он вернулся миллионером из Индии, папаша Конкуэль являлся оплотом всех ее надежд. Вдохновившись этим романом, сочиненным у Камелька, внучатый племянник де Конкуэля по имени Теодос предпринял кругосветное путешествие в поисках сказочного дядюшки. Насладившись радостями отцовства, которым он отдал несколько часов, Перат, вымыв и выкрасив волосы, пудра была лишь маскировкой, облачившись в добротный синего сукна сюртук, застегнутый до самого подбородка, накинув черный плащ, в высоких сапогах на толстых подошвах, медленно прохаживался, снабженный личным удостоверением полиции, по авеню Габриэль, против садов Елисейского дворца Бурбонов, где его и остановил Контансон, переодетый старой торговкой овощами. — Господин де Сен-Жермен, — сказал ему Контансон, называя своего бывшего начальника его боевой кличкой, — вы дали мне возможность заработать 500 финажек, франков. Но если я вас поджидаю здесь, так только для того, чтобы сказать вам следующее. Проклятый барон, прежде чем дать их мне, ездил за справками в заведение, в префектуру. — Вероятно, ты мне понадобишься, — отвечал пират. — Повидайся с номерами 7, 10 и 21. Мы пустим их в дело так, что ни полиция, ни префектура этого не заметит. Контансон подошел с ним к карете, в которой господин Нусинген ожидал Перада. — Я Сен-Жермен, — сказал южанин барону, подтянувшись до дверцы карет. — Ну так садись в карет, — отвечал барон, приказав кучеру ехать к Триумфальной арке на площади Этуаль. — Вы ездили в префектуру, господин барон? — Очень непохвально. — Дозвольте узнать, что вы сказали господину префекту и что он вам ответил? — спросил пират. — Я хотел дать 500 франк такой мошенник, как Гондонзон, и потому желал знать, какой он имеет цена. Я говорил префект полицай, что желал би пользоваться агент по фамиль Перат в один деликатный порушень, и желал би иметь безграничный доферий. Префект говорил, что ти есть сами ловкий агент и сами честни. Вот и все. Теперь, когда господину барону открыли мое настоящее имя, он, возможно, соблаговолит посвятить меня в суть дела. Барон, пространно и многословно, с ужасным произношением польского еврея, поведал о своей встрече с Эстер, воспроизвел крик гайдука на запятках кареты и рассказал о тщетных попытках найти незнакомку, а в заключение он сообщил о том, что случилось накануне в его доме, о невольной улыбке Люсьена де Рюмампре и об уверенности Бьеншона и некоторых Денди, что между этим молодым человеком и незнакомкой существует близкая связь. — Послушайте, господин барон, вы должны прежде всего вручить мне 10 000 франков в счет расходов, потому что для вас вся эта история — вопрос жизни. Но так как ваша жизнь — крупное предприятие, надо испробовать все, чтобы найти эту женщину. Ну и попались же вы. Да, я попался. Если понадобится больше, я вам скажу. Барон, доверьтесь мне, — продолжал пират. Я не шпион, как вы могли бы подумать. В 1807 году я был главным комиссаром полиции в Антверпене. И теперь, когда Людовик XVIII умер, могу вам открыться. 7 лет я руководил его контрполицией. Стало быть, со мной не торгуются. Вы отлично понимаете, господин барон, что нельзя составлять смету на покупку чужой совести, прежде чем изучишь дело. Беспокоиться вам незачем, успех обеспечен, но не думайте, что меня можно удовлетворить какой-либо суммой, я желаю иного вознаграждения. — Надеюсь, не королевство? — сказал барон. — Для вас это сущий пустяк. — Согласен. — Вы знаете Келлеров? — Очень. — Франсуа Келлер, зять графа де Гондревиля. И граф Гондревиль обедал у вас вчера со своим зятем. — Кой дьявол вам это сказал? — вскричал барон. — Ферна наболталь шорш! — пират усмехнулся. У барона, уловившего его усмешку, зашевелились подозрения насчет своего слуги. — Граф де Гондервиль без труда может меня устроить на должность, которую я желаю занять в префектуре. Префекту полиции ровно через 2 суток будет представлена докладная записка по поводу утверждения этой должности, — сказал пират. — Похлопочите обо мне. Добейтесь, чтобы де Гондревиль тоже вмешался в это дело, и погорячее. Вот вам ваше вознаграждение за услугу, которую я вам окажу. Для меня достаточно вашего слова, ибо ежели вы ему измените, вы рано или поздно проклянете день, когда вы родились на свет, порукой слова пирата. Я даю вам честный слов делать все, что возможно. Если бы я делал для вас только возможное, этого было бы недостаточно. Хорошо, я действую прямотушно. Прямодушно. Вот и все, о чем я прошу, — сказал пират. И прямодушие — это единственный, хоть и несколько непривычный для нас подарок, которым мы можем обменяться. — Прямотушно, — повторил барон. — Где ви желает зайти? — За мостом Людовика XVI. — За мост! — К законодательный палат, — сказал барон лакею, подошедшему к дверце карет. — Теперь-то она уже будет моя, — сказал себе барон, отъезжая. — Какая насмешка судьбы, — думал пират, идя пешком в Пале-Рояль, где он хотел попытать счастье в игре, чтобы утроить 10 000 франков для приданого Лидии. Я принужден разбираться в делишках молодого человека с первого же взгляда, обворожившего мою дочь. Он верно из тех мужчин, у которых сглаз на женщин, — сказал он мысленно, употребляя одно из выражений особого жаргона, который он ввел в обиход и который помогал ему и Карантену подытожить свои наблюдения в форме, пусть нередко насилующей язык, зато тем самым придающей ему силу и красочность. Когда барон Нусинген воротился домой, его нельзя было узнать. Он удивил жену и слуг. Он был румян, оживлен, даже весел. — Берегись, акционеры! — сказал Дютие Растиньяку. Вернувшись из оперы, все пили чай в малой гостиной госпожи Дельфины Нусинген. — Та! — сказал с улыбкой барон, уловив шутку своего собрата. «Я чувствую желание делать дела». «Стало быть, вы виделись с вашей незнакомкой?» — спросила госпожа Нусинген. «Нет», — отвечал он, — «только надеюсь видеться». «Любит ли так когда-нибудь свою жену?» — вскричала госпожа Нусинген, ощутив легкую ревность или притворяясь, что ревнует. «Когда она будет в ваших руках», — сказал Дютие барону, — «вы пригласите нас отужинать с нею, ведь любопытно посмотреть на существо, которое могло вернуть вам молодость. «Лучший шедевр творений», — отвечал старый барон. «Он дает себя поймать, как мальчишка», — шепнул Растиньяк Дельфине. «Полноть! Он достаточно богат, чтобы кое-что промотать, не так ли?» — сказал Дютие, перебивая баронессу. Нусинген ходил взад и вперед по гостиной, точно у него был зуд в ногах. «Вот удачный момент обратиться к нему с просьбой заплатить ваши новые долги», — шепнул Растиньяк на ухо баронессе. В эту же самую минуту Карлос, преподававший последнее наставление Европе, которой предстояло сыграть главную роль в комедии, придуманной, чтобы одурачить Нусингена, выходил, исполненный надежд из дверей дома, на улицу Тетбу. До бульвара его сопровождал Люсьен, весьма обеспокоенный видом этого полудемона, настолько изменившего свою внешность, что даже он, Люсьен, узнал его только по голосу. «Где, черт возьми, ты нашел женщину прекраснее Эстер?» — спросил он своего развратителя. «Милый мой, в Париже такую не найдешь. Подобные краски не вырабатываются во Франции. Послушай-ка, я все еще ошеломлен. Венера Калипига сложена не лучше. За нее черту душу продашь. Но где ты ее достал?» «Она самая красивая девушка в Лондоне. Напившись джина, она в припадке ревности убила любовника. Любовник этот — отъявленный негодяй, от которого лондонская полиция рада была избавиться. А чтобы дело забылось, девицу отослали на некоторое время в Париж. Распутница получила отличное воспитание. Она дочь какого-то министра, по-французски говорит, как парижанка. Она не знает и никогда не узнает, зачем она тут. Ей сказали, что она может тянуть из тебя миллионы, надо только тебе понравиться, но что ты ревнив, как тигр, почему ей и предложили вести образ жизни Эстер. Она не знает твоего имени». «А вдруг Нусинген предпочтет ее, Эстер?» «Ах, вот до чего ты дошел!» — вскричал Карлос. «Сегодня ты жаждешь того, что тебя ужасало вчера? Будь покоен. У этой белокурой и белотелой девушки голубые глаза. Она полная противоположность еврейке. Но лишь глаза Эстер способны взволновать такого растленного человека, как Нусинген. Ведь не мог же ты скрывать от света дурнушку, черт возьми? Как только эта кукла сыграет свою роль, я отправлю ее под охраной верного человека в Рим или в Мадрид, пусть там разжигает страсть». «Если она у нас недолгая гостья, — сказал Люсьен, — ворочусь к ней. Ступай, сын мой, забавляйся. Завтрашний день тоже в твоем распоряжении. А я подожду одну особу, который поручил следить за тем, что творится у барона Нусингена». «А кто эта особа?» «Любовница его лакея. Ведь надобно в любую минуту знать, что происходит у неприятеля». В полночь Паккар, гайдук Эстер, встретился с Карлосом на мосту искусств, наиболее удобном месте в Париже, чтобы перекинуться словом, которое не должно быть услышано. Разговаривая, гайдук смотрел в одну сторону, его хозяин — в другую. «Барон ездил сегодня в префектуру между 4 и 5 часами, — сказал гайдук. А вечером хвалился, что найдет женщину, которую он видел в Венсенском лесу. Ему обещали». «За нами будут следить, — сказал Карлос. — Но кто?» «Уже обращались к услугам Лушара, торгового пристава». «Бояться его было бы ребячеством, — отвечал Карлос. — Мы должны опасаться только охранного отделения и уголовного розыска. А раз они бездействуют, мы-то уже можем действовать». «Есть еще кое-кто».
«Кто же?»
«Дружки служка. Вчера я видел Чистюльку. Он затемнил одну семью, и у него на 10 000 рыжевья 5 франковиками. «Его арестуют», — сказал Жак Колен. «Это убийство на улице Буше». «Ваш приказ?» — спросил Паккар почтительно. Так, вероятно, держал себя маршал, явившийся за приказаниями к Людовику XVIII. «Выезжать каждый вечер в 10 часов», — отвечал Карлос. «Рысью ехать в Венсенский лес, в Медонские леса, в Виль-Давре. Ежели станут следить, преследовать, не мешай, будь податлив, разговорчив, продажен. Болтай про ревность Рюбампре, который без ума от мадам и до смерти боится, как бы не пронюхали важные господа, что любовница у него из тех самых». «Понятно. Надо вооружиться?» «Отнюдь нет», — с живостью сказал Карлос. «Оружие? А на что оно тебе? Натворить бед? Забудь, что при тебе охотничий нож. Чего бояться, если ударом, который я тебе показал, можно переломить ноги самому крепкому человеку? Если можно вступить в драку с 3 вооруженными полицейскими в полной уверенности, что 2 будут уложены на месте, прежде чем они вытащат свои тесаки? Ведь при тебе твоя палка». «Правильно», — сказал Гайдук. Паккар, прозванный Старой гвардией, стреляным воробьем, молодчиной, человек с железными икрами, стальными бицепсами, итальянскими баками, артистическим беспорядком волос, бородкой сапера, с бледным лицом, бесстрастным, как у Контансона, скрывал горячность своего характера и щеголял осанкой полкового барабанщика, отводившей от него все подозрения. Ни один висельник из Пуасси или Мелена не мог бы с ним состязаться в чванстве и самовлюбленности. Джафар этого Гарун-аль-Рашида каторги, он искренне восхищался им, как пират восхищался Корантеном. Сей долговязый колосс, неширокий в груди, без лишнего мяса на костях, шагал на своих 2 ходулях чрезвычайно важно. Никогда правая нога не ступала, покуда правый глаз не исследовал окружающей обстановке спокойно и молниеносно, как свойственно ворам и шпионам. Левый глаз брал пример с правого. Шаг — взгляд. Еще шаг — еще взгляд. Поджарый, проворный, готовый на все в любое время, Паккар умеет только справиться с заклятым врагом своим под названием «напиток храбрецов». Был бы, по словам Карлоса, совершенством. В такой степени он обладал талантами, которые необходимы человеку, восставшему против общества. Владыке все же удалось убедить своего раба поддаваться вражьей силе только по вечерам. Воротившись домой, Паккар поглощал текучее золото, которое ему подносило малыми порциями простоватая толстобрюхая девица из Данцига. «Будем глядеть в оба», — сказал Паккар, попрощавшись с тем, кого он называл своим духовником, и надевая пышную шляпу с перьями. Таковы были события, столкнувшие людей столь незаурядных, каждого в своей области, как Жак Колен, Перат и Корантен. Им суждено было сразиться на том же поле боя и развернуть свои таланты в борьбе, где каждым руководили его страсти или его интересы. То было одно из безвестных, но грязных сражений, требующих столько искусства, ненависти, гнева, увертливости, коварства, такого напряжения всех сил, что их хватило бы на то, чтобы составить себе огромное состояние. Имена людей и способы борьбы — все осталось тайной Перада и его друга Карантена, помогавшего ему в этом предприятии, которое было для них детской игрой. Поэтому-то история умалчивает о том, как умалчивает об истинных причинах многих революций. Но вот его последствия. 5 дней спустя после встречи господина Нусингена с Перадом в Елисейских полях, поутру, человек лет 50, одетый в синий костюм довольно элегантного покроя, с белым, как свинцовые белила, лицом, изобличающим дипломата, который ведет светский образ жизни, вышел из великолепного кабриолета, с важным видом государственного человека, бросив поводья подхватившему их выездному лакею. Он спросил у слуги, стоящего под перистилем, можно ли видеть барона Нусингена. Лакей почтительно отворил перед ним роскошную зеркальную дверь. — Как прикажете доложить, сударь? — Доложите господину барону, что я прибыл с авеню Габриэль, — отвечал Курантен. — Но остерегайтесь говорить громко в присутствии лиц посторонних. Вы рискуете потерять место. Минуты позже лакей воротился и проводил Курантена в кабинет барона через внутренние покои. На непроницаемый взгляд Курантена банкир ответил точно таким же взглядом, после чего они учтиво поздоровались. — Господин барон, — сказал Курантен, — я прибыл от имени Перада. — Превосходно, — сказал барон, поднявшись, чтобы запереть на задвижку обе двери. — Любовница господина де Рюбампре живет на улице Тедбу, в прежней квартире мадемуазель де Бельфей, бывшая любовница господина де Гранвилля, генерального прокурора. — Ах, так близко! — вскричал барон. — Вот смешно! — Нетрудно поверить, что вы без ума от этой обворожительной особы. Мне доставило истинное наслаждение на нее полюбоваться, — отвечал Курантен. — Люсьен так ревнует эту девушку, что держит ее в заперти. И он горячо любим, потому что, хотя вот уже 4 года, как она живет в квартире Бельфей, в той же обстановке и в тех же условиях, но ни соседи, ни привратник, ни жильцы дома, никто ее ни разу не видел. Принцесса совершает свои прогулки только ночью. Когда она выезжает, занавески на окнах кареты опущены, и на мадемуазель густая вуаль. Но и помимо ревности у Люсьена есть причина скрывать эту женщину. Он женится на Клотильде де Гранлье. А кроме того, он близкий друг госпожи де Серези. Натурально он дорожит и парадной любовницей, и невестой. Стало быть, вы, господин, положение, потому что Люсьен ради выгоды и тщеславия пожертвует своим удовольствием. Вы богат. Речь, видимо, идет о вашем последнем счастье. Так не скупитесь, действуйте через горничную, вы добьетесь цели. Дайте служанке 1010 франков, она укроет вас в спальне госпожи, и ваши расходы окуплены. Никакая риторическая фигура не может передать отрывистую, четкую, не допускающую возражений речь Курантена. Барон, видимо, уловил тон этой речи, и его бесстрастное лицо выразило удивление. — Я пришел просить у вас 5000 франков для моего друга, обронившего 5 ваших банковых билетов. — Небольшая неприятность, — продолжал Курантен самым повелительным тоном. — Пират чересчур хорошо знает свой Париж, чтобы тратиться на объявление. Он рассчитывает на вас. «Но самое важное не это», — небрежно заметил Курантен, как бы не желая придавать особого значения денежной просьбе. «Ежели вы не хотите огорчений на закате ваших дней, добудьте для Перада должность, о которой он вас просил. Вам это ничего не стоит». Начальник королевской полиции должен был вчера получить докладную записку по этому поводу. Надо только, чтобы Гондревиль поговорил с префектом полиции. Так вот, скажите этому умнику, графу де Гондревилю, что он должен оказать услугу одному из тех, кто его избавил от господ де Семес, и он примется действовать. «Фот, сутер, получает», — сказал барон, вынув 5 билетов по 1000 франков и передавая их Курантену. У горничной есть дружок, долговязый гайдук по имени Паккар. Он живет на улице Прованс у каретника и обслуживает господ, которые мнят себя вельможами. Верзила Паккар сведет вас с горничной госпожи Ван Боксек. Ваш пьемонтец весьма неравнодушен к вермуту, каналья. Сообщение, не без изящества оброненное, подобно приписке к письму, видимо, и ценилось в 5000 франков. Барон пытался разгадать, к породе каких людей принадлежал Курантен. Судя по его умственному развитию, он скорее походил на организатора шпионажа, нежели на шпиона. И все же Курантен так и остался для него тем, чем для археолога остается надпись, в которой недостает по меньшей мере 3/4 букв. — Как сфать корнишна? — спросил он. — Эжени, — ответил Курантен и вышел, откланившись барону. Барон Нусинген вне себя от радости бросил дела, контору, и воротился к себе в счастливом расположении духа, точно 20-летний юноша, предвкушающий радость первого свидания с первой возлюбленной. Барон взял из личной своей кассы все 1000-е билеты и положил их в карман фрака. Там было 55 000 франков. Этой суммой он мог осчастливить целую деревню. Но расточительность миллионера может сравниться лишь с их жадностью к наживе. Как только дело касается их прихотей, страстей, деньги для этих крезов — ничто. И верно, им труднее ощутить какое-либо желание, нежели добыть золото. Наслаждение — самая большая редкость в этой жизни, богатой волнениями крупной биржевой игры, присытившими их черствые сердца. Вот пример. Один из богатейших парижских капиталистов, притом известный своими причудами, встретил однажды на бульварах красивую юную работницу. Грезетка, сопровождаемая матерью, шла, опираясь на руку молодого человека, одетого с сомнительным щегольством и фатовски покачивавшего бедрами. Миллионер с первого взгляда влюбляется в парижанку, он идет за ней следом, входит к ней в дом, он требует, чтобы она рассказала ему о своей жизни, где балы и мобиль сменяются днями без куска хлеба, а забавы тяжким трудом. Он принимает в ней участие и под монетой в 100 су оставляет 5 билетов по 1000 франков, свидетельство щедрости, лишенной чести. На следующий день знаменитый обойщик Брашон является за приказаниями к грезетке, отделывает квартиру, выбранную ею, расходует на это 1020 франков. Работница предается радужным надеждам. Она одевает прилично мать, мечтает устроить своего бывшего возлюбленного в контору страхового общества. Она ждет день, 2 дня, потом неделю, 2 недели. Она считает себя обязанной хранить верность, входит в долги. Капиталист, вызванный в Голландию, забыл о работнице. Он ни разу не взошел в рай, куда он вознес ее. И, низвергнувшись оттуда, она пала так низко, как можно пасть только в Париже. Нусинген не играл. Нусинген не покровительствовал искусством. Нусинген был чужд каких-либо причуд. Стало быть, он должен был слепо отдаться страсти к Эстер, на что и рассчитывал Карлос Эррера.